Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. Имена, события, мнения.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашем радиоклубе мы затронем тему, которая наверняка волнует очень многих. Ребенок закончил начальную школу и перешел в среднюю. Добавляются новые предметы, новые учителя. Как адаптировать ребенка к изменившимся условиям без потерь? Как сохранить его успеваемость? В каких случаях родители могут справиться сами с помощью школы, а когда надо обращаться к профессиональным психологам? Обо всем этом мы и поговорим сегодня с нашими гостями. Тема программы «Средняя школа. Особенности взросления». А в гостях у нас кандидат педагогических наук, педагог-словесник 226-го лицея Фрунзенского района Светлана Берестовицкая. Здравствуйте, Светлана Ирленовна.
Здравствуйте.
И врач-психотерапевт Михаил Бородянский. Здравствуйте, Михаил Семенович.
Здравствуйте.
Сегодня наша программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написав нам по адресу 197-022, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радиоклуб на Карповке. Кроме того, свои вопросы и предложения можно размещать и в гостевой книге нашего сайта. Его адрес на латинице www.rtr.spb.ru. Гостевая книга расположена внизу левой колонки.
Голос большого города.
Итак, начинаем разговор. И мой первый вопрос, видимо, он будет нас преследовать всю программу. Какие трудности и какой природы возникают при переходе из начальной школы в среднюю? Светлана Ирленовна.
Ну, трудностей много. Перечислять их, наверное...
Это целый комплекс, да. Безусловно.
Поэтому я скажу вот о тех, с которыми я непосредственно столкнулась. Причем эти трудности тянутся и дальше, не только в пятом, но и в шестом классе.
Минуточку. Мне хочется вас представить более подробно. Вы классный руководитель. Уже закончен шестой класс. Ваши дети пойдут в седьмой. Но пятый и шестой вы с ними уже прошли. И, так сказать, с чем вы столкнулись?
Вот, значит, дети, ну, традиционная трудность – это когда был один учитель, и он, в общем, создавал комфортные условия, исходя из, так сказать, ну, личностных особенностей каждого. Это все прекратилось, и для некоторых детей это стало, ну, не то чтобы даже стрессом, а какой-то такой вот, ну, особенной ситуацией, которые их обижало. То есть, если, например, у ребенка по-русскому всегда была пятерка, и вдруг эта пятерка, ну, как-то вот она не получается. То есть то пятерка, то четверка. А я пытаюсь выяснить, ну, как это было раньше в начальной школе. Говорю с учителем начальной школы, выясняется, что вот она какие-то индивидуальные задания, как-то, ну, какой-то индивидуальный все-таки режим ребенку создавал, то здесь, ну, не всегда получается. И это ребенка обижает, хотя он выходит все равно потом на ту же пятерку, но вот ему как-то вот в этой ситуации некомфортно, учитывая, что, в общем, такая ситуация может быть у многих детей. Ну а главная, наверное, проблема в том, что дети не умеют самоорганизовываться. Вот сейчас мы с этим столкнулись и будем думать, что нам с этим делать в седьмом классе. То есть много предметов, много учителей, и каждый учитель задает: кто-то в компьютере, надо что-то прислать по электронной почте, кто-то нужно доказать, доклад сделать, еще что-то принести.
Разные требования.
Разные. И ребенок, он либо не записывает, либо записывает, забывает, либо просто не может себя организовать так, чтобы все это вовремя сдать. Причем задания простые, ну и мы имеем на выходе там раз не аттестация по ОБЖ, не аттестация по биологии, не аттестация по обществознанию, вроде бы простые предметы, не строгие учителя, в чем дело, не прислал то, не сделал это, не доделал презентацию, почему То есть вот этой самоорганизации не хватает. И это, конечно, вот проблема, с которой будем сейчас работать.
Ага. Михаил Семенович, вы как специалист, что тут можете подсказать родителям?
Я бы сравнил переход из начальной школы в среднюю с рождением ребенка. То есть мы появляемся, на самом деле, до нашего рождения, и долгое время мы находимся в утробе, и это как начальная школа.
В комфортном состоянии.
Когда мы защищены, когда о нас заботятся, когда мы не принимаем сами каких-то решений, и все хорошо. И вдруг в один момент, нас не очень об этом даже предупреждали, вдруг мы оказываемся в этом мире, и мы тут должны сами принимать решения, сами оценивать ситуацию, и это, конечно, стресс, это и травма рождения, и в то же время это и радость какая-то, и это, конечно, такой очень важный переходный момент в жизни ребенка. И в этом возрасте дети начинают смотреть на своих родителей гораздо больше, чем раньше, потому что им нужно выбирать стили поведения. Если в начальной школе они больше зависели от учителя одного, и как-то там было все по-детски, тут они вступают во взрослую жизнь. И они прежде всего смотрят на кого? На родителей.
Как пример.
Да. Как справляется мама с трудными ситуациями? Как свое состояние держит папа? Как они действуют в отношениях, в случае проблем и так далее? И, может быть, те проблемы или та тяжесть, которые есть у родителей на данном этапе, дети начинают это копировать и в жизнь свою притворять. И в этом месте дети, конечно, всегда наше зеркало, но вот немножко перевернутые, и это проявляется очень ярко. И часто родители, когда приходят к консультанту, к психологу, к психотерапевту с ребенком, то прямо видно, что ребенок в этом возрасте, вот так где-то 5-6 класс, он начинает все больше походить на своих родителей. И в хорошем, и в плохом.
Понятно. Теперь у меня опять же вопрос к обоим нашим гостям, но начнем со Светланы Ирленовны. Светлана Ирленовна, что делать, если у ребенка не складываются отношения с учителями? Ведь действительно раньше была одна учительница, обычно любимая, потому что учителя младших классов, они такие опекуны, да, они, ну, как клуша с наседками, обо всех заботятся. А теперь учителей много, и у каждого, как вы уже сказали, свои требования. И вот вдруг отношения перестают складываться. Подключать сразу родителей к этой проблеме или нет?
Знаете, мне кажется, в 5 классе вот отношения не сложится со всеми учителями, ну, не должны, то есть, чтобы со всеми не сложились.
Это редкий случай, что называется.
Если с кем-то конкретно, с несколькими учителями, я думаю, что здесь родители должны, во-первых, подойти к классному руководителю, то есть первый, с кем должны вообще наладить общение родители, в первую очередь, это классный руководитель, потому что все-таки он остается той самой мамочкой, опекуном, ну, как кому, конечно, повезет, но, во всяком случае, попробовать вот наладить такие дружеские, хорошие отношения, в первую очередь, с классным руководителем. Потом, естественно, с теми учителями, с которыми у ребенка не складываются отношения. Искать выходы, пытаться. Ну, то есть, если учителя, все-таки будем говорить в большинстве своем, я надеюсь, да, люди нормальные, адекватные. Хотя, ну, конечно, всякое бывает, но мы говорим о такой реальной картине. Поэтому попытаться поговорить с учителем, объяснить ситуацию. Ну, а если уже дело в учителе, то объяснить ребенку, что люди бывают разные, и нужно уметь с ними общаться.
Да. Михаил Семенович, к вам часто приходят с такой проблемой?
Часто. И я всегда считаю, что это вопрос психологических границ, прежде всего, которые умеет или не умеет держать учитель.
Потому то есть, что все-таки начинаем с учителя, а не с ученика.
Сейчас мы продолжим с учеником тоже. Но все-таки учитель старший, в этой системе он иерархически находится выше, и в этом есть процесс обучения и воспитания. Поэтому прежде всего вот этот вот тон в удержании границ их задает учитель. И бывают учителя, которые держат очень жесткие границы, и тогда класс ведет себя очень хорошо, но тогда нету свободы для творчества самовыражения. Но чаще бывает проблема, когда учитель не очень держит границы. И для каких-то детей, особо одаренных, гиперактивных, для них это сигнал к тому, что можно делать все, что угодно. Их разносят, этих деток, они разносят весь класс, и учитель не знает, что с этим делать. И вот этот вот навык именно удержания границ, А он сейчас немножечко другой нужен, чем 20 лет назад, потому что...
А какой сейчас нужен?
А сейчас границы нужны чуть шире, но не менее четко обозначенные. А для нас, взрослых, часто расширение границ – это зыбкие границы. Вот не зыбкие, а очень четкие, просто чуть шире. То есть детки сейчас в том же возрасте, они могут, имеют право, или как-то им пространство дает в этом месте, чуть шире расправить руки и плечи. Но если границ
чуть больше свободы.
Чуть больше свободы, да. Но если границ нет, или они зыбкие, то ребенок чувствует себя неуверенно. Для ребенка границы, что в семье, что в школе, это защита, это опора. Он об них стукается, и он в этом месте растет. Ему, конечно, иногда бывает больно стукнуться, когда он ударяется, и он может на это среагировать.
Но все равно на пользу.
Но все равно на пользу, да. Угу. И я по своим детям замечаю, что иногда...
На... А у вас их трое.
Да, у меня их трое. Младший, правда, пока еще не школьник, но вот средний как раз в этой возрастной категории, это сейчас перешел в 6-й класс, и он поменял уже несколько школ по разным самым причинам, и я видел, насколько по-разному разные учителя к этому вопросу относятся. И кто-то вообще границы не держит. Это прекрасный может быть учитель, который хорошо относится к детям, он полон знаний, но детям нужно четкое обозначение границ. И вот это место защиты, если отсутствует, то ребенок уже, ну, как бы дребезжит внутри. Поэтому первое – это вот то, что делает учитель. Угу. Второе, конечно, сам ребенок и как его родители воспитывают. Если дома ему не прививают этих принципов и правил, что существуют границы, и их нужно держаться, то, конечно, он в школе адаптируется с трудом. Это вопрос вот идет из семьи. Но ребенок все-таки на втором месте. Ему можно объяснить, как вот сказала Светлана, что да, все люди разные, учителя разные, но этим самым мы тогда немножечко его делаем старше. Здесь он ребенок. Ему можно много объяснить, он много может понять, но он ребенок, и лучше его не выравнивать здесь, что ну ты пойми, Марья Ивановна, она женщина в возрасте, и она с характером. Это опасненькое место, когда ребенок будет себя чувствовать, что он с ней как бы на равных. Он же ее понимает, он к ней относится снисходительно. И какие потом
какой
она может
интересный момент,
построить
да.
границы? Никакие.
Спасибо. Согласны?
Да, я бы хотела добавить, я согласна, но вот, во-первых, это новая, конечно, проблема, наверное, не сейчас, может быть, не совсем в теме нашей передачи, но нужно учить будущих учителей строить границы, причем с психологической точки зрения, потому что это безумно сложно. И есть дети, например, которые через эти границы периодически переступают, входя в истерику просто.
Вы помните фильм «Доживем до понедельника», где прекрасный Тихонов говорит: «Умеете держать дистанцию».
Да.
Вы понимаете, все-таки дети того времени и сейчас совершенно, то есть дети иногда выходят, то есть позволяют себе, то есть они могут выйти в истерику, и тут нужно вот что-то с этим делать, да, учителю, и совершенно выходит за, то есть они очень многие к границам не приучены, то есть не приучены даже просто к тому, что взрослого нужно слушаться, то есть вот такого простого
даже
понимания,
это...
что взрослый сказал, и ты должен сделать, поэтому мне, например, очень часто приходится с детьми говорить, начиная с 5 по 11 класс, что вы можете со мной спорить по поводу трактовки литературного произведения, не знаю, смысла жизни, там, веры и так далее, но если я сказала «встал и пересел», то никаких дискуссий на эту тему мы с вами не разводим. Ну, это очень долго и очень сложно приходится вот до сознания доводить.
Следующий вопрос опять же к вам, Светлана Ирленовна, который, на мой взгляд, более всего тревожит родителей. Довольно часто при переходе из начальной школы в среднюю, вы уже, кстати, пример приводили, снижается успеваемость. Как с этим быть?
Я думаю, что родителям не нужно очень сильно переживать.
Паниковать, во всяком случае, не надо.
Значит, нужно смотреть на что. Я все время тоже об этом говорю на собрании. Если ребенок старается, если он там не халтурит, если он там, ну, вот действительно пытается все делать, но у него снизилось, значит, мы ему помогаем, мы его хвалим, мы говорим: молодец, все постепенно наладится, и все действительно наладится. То есть надо смотреть на отношение ребенка к учебе и на то, насколько он все-таки пытается и старается делать. Вот если он, например, забрасывает учебу или там как-то пытается халтурить, вот это повод переживать. А повод, а там была пятерка, стала четверка, ничего страшного, будешь стараться, будет опять пятерка. Так оно, кстати, и бывает всегда. То есть вот, мне кажется, здесь не нужно паниковать из-за какого-то такого минимального или даже, ну не отличник, ну и что?
Угу. Михаил Семенович.
Для меня оценки вообще очень такой непрозрачный момент в школе, и неоднозначный, и искусственный. И понятно, что если ребенок учился у одного учителя 4 года, он получал какие-то свои оценки, потом приходит к другому к другим учителям, они не знают, какой он был, ему нужно строить здесь новые отношения, поэтому здесь так по-разному. Я помню одного своего клиента, папу, да, который рассказал мне, что когда ребенок получил свою первую пятерку, папа с ним пошел в ресторан отмечать эту пятерку. Когда ребенок получил первую двойку, папа с ним также пошел в ресторан, и ребенок был в шоке. Да. И они также отмечали эту двойку. И папа сказал: теперь ты видишь границы. Есть то и есть то. Ты просто их знаешь, ты их запомнил, и ты сам будешь чувствовать, где тебе хочется быть. И
так, вот... подождите, Михаил Семенович, вы как психолог, вы одобряете такой метод?
Это ресторанный метод, он странный, но он выбивает из привычной системы оценочности, и мне это кажется полезным. Это можно делать по-разному.
Во всяком случае, это запомнится навсегда.
Да, это немножко собьет привычное восприятие этой вот системы от одного, да, от двух до пяти, к которой мы детей приучаем в школе и привыкли. И для меня она, конечно, не только для меня, для многих она такая порочная, неприятная. И хорошо, если дома не будут родители на это ориентироваться. Пусть они ориентируются, как ребенок учится с каким там вложением силы,
да,
на какие-то это объективные
вещи.
Это то,
о чем Светлана Ирленовна, старается ли.
Да, а оценки, они сегодня такие, завтра другие, это зависит от школы, от класса, от учителя, от звезд на небе, наконец. Поэтому я бы этому уделял гораздо меньше внимания, чем иногда уделяется.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне хочется сказать, что у меня тоже был папа, который сказал ребенку, что вот если ты закончишь без троек, значит, то ты поедешь там в лагерь. А у нее вот единственная тройка получалась по-русскому. И когда ребенок, вот я ему ставила там двойку или тройку за какую-то работу, а ребенок в истерике плакал и говорил, что мне папа не пустит в лагерь, то в конце концов это на меня даже воздействовало. Я уже думала, да что ж я делаю-то? Вот, в общем, конечно, нельзя так. И если ребенок. И тот же, я вижу, что этот ребенок старается. И даже если он получит тройку, то это хорошая тройка, молодец. Но я, честно говоря, под воздействием папы тоже начинаю ребенку подыгрывать. И это неправильно, конечно.
Угу. Да,
я хочу добавить, что примерно треть, если не больше, моих клиентов, пациентов, это люди, которые начали свой путь к проблемам с оценочной системой, в том числе и в школе. Они привыкли, что их оценивают снаружи, и они не привыкли сами себя оценивать внутри. Вот эта вот точка оценки, если она у человека внутри, то он может сам решить, я это сделал хорошо или плохо, насколько я удовлетворен результатом. А если она снаружи, то тогда внутри этого стержня не появляется. И это путь к проблемам и там, да, когда-нибудь
во взрослой психотерапевту. Жизни.
Конечно, конечно.
Опять же, вопрос к Светлане Ирленовне. Вот перешли из начальной школы в среднюю. Меняются ли взаимоотношения учеников?
Меняются, конечно, но я даже не знаю, насколько, потому что они перешли в среднюю, просто возраст их меняется, они
становятся
подростками, и да, у них начинаются межличностные отношения, девочки начинают, ну это все известно, да, девочки взрослеют.
Нет, давайте проговорим.
Им интересны мальчики, они значит, начинают уже какие-то там взгляды бросать, хихихаха, начинаются какие-то драки, то есть на уроке они смотрят друг на друга, и сейчас вот я смотрю к концу шестого класса, их очень сложно уже собрать, потому что они все друг в друге, а совсем не в материале и не в уроке. Ну это дело житейское, родители переживают, что вот они постоянно ВКонтакте, они постоянно болтают друг с другом, и все. Но я тоже объясняю, что это, в общем-то, нормально.
Это возраст.
Что надо как-то, да, конечно, контролировать и регулировать, но это возраст, и это естественно. То есть им сейчас интересны они и их отношения. То есть больше всего их волнует вот именно отношения друг с другом, и больше всего истерик и страданий, потому что вот на меня не посмотрели, меня не послушали, она со мной не пошла, она, ну и так далее. Вот и... Собственно, все эти проблемы надо как-то вот с ними быть.
Ну, для нас, взрослых, это может показаться смешным. А ведь для них это же драмы.
Это драмы. Мамы приходят, плачут. Я помню девочку, это еще из прошлого моего выпуска. Мама плакала 3 года, что вот у ребенка все время плохие отношения с девочками. Но это все прошло, и прекрасные теперь отношения, и они потом все вместе приходили, и все замечательно. Но вот этот возраст, он очень тяжелый, в плане отношений возраст. Безумно. В этом выпуске мы постоянно, не знаю, раза три были у психолога с тремя девочками, выясняя их отношения, к которым они подключали своих родителей. Это была просто целая буря отношений, в которых весь класс тоже как-то был втянут. Но вот, слава богу, вместе с психологом как-то мы вот... разрулили, и потихонечку вроде все вошло. Ну, здесь нужно подключать, конечно, специалистов, когда уже дело доходит до крайних точек.
Вот вы, Светлана Ерленовна, вы сразу ответили как бы на тот вопрос, который я хотела задать Михаилу Семеновичу, что нужен ли здесь профессиональный психолог в таких ситуациях? Получается, нужен, без него никак.
Иногда нужен, иногда никак, иногда могут справиться родители, если поймут, в чем суть. И мне кажется, здесь важный элемент – это конкуренция, которая появляется у детей вот в этом возрасте, в 5-6 классе. Если до этого они были просто детки, то в этот момент они уже личности, и тут важна личная сила.
Голос большого города.
У микрофона Елена Елагина. Сегодня мы обсуждаем тему «Средняя школа. Особенности взросления». Гости нашей студии – кандидат педагогических наук, педагог-словесник 226-го лицея Фрунзенского района Светлана Берестовицкая и врач-психотерапевт Михаил Бородянский. Сегодня наша программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написав нам по адресу 197-022, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радио Клуб на Карповке. И продолжаем разговор. Михаил Семенович, вот вы только что произнесли ключевое слово «личность», да? Это что, вот именно в этом возрасте проявляется личность?
Я скорее сказал бы о личной силе, которая выступает здесь на первое место.
А что такое личная сила?
Личная сила – это некая внутренняя целостность, когда ребенок, он уже ощущает себя как самостоятельной, да, личностью, опять же, то же самое слово.
Да.
И он понимает, что он действует независимо от родителей, от других детей, он может сам что-то делать. Вот это вот уже такое более сформировавшееся «я». И в этом месте очень важно ощущение ребенком родителей за спиной. Есть такой термин в психологии – чувствовать родителей за своей спиной. И когда это ощущение есть, то ребенок, он сильный. Это не физическая сила, это сила, которая помогает ему общаться со сверстниками, договариваться, учиться, решать какие-то проблемы. И, к сожалению, очень часто ребенок за спиной родителей не чувствует или кого-то не чувствует. Это может быть связано с тем, что, например, папы или мамы нету рядом с ребенком.
Михаил Семенович, об этом мы сделаем обязательно отдельную передачу «Неполная семья».
Хорошо. Я хотел бы только добавить, что есть один интересный инструмент, который я всегда предлагаю учителям. Во время урока, прямо здесь и сейчас, если ребенок чувствует себя нехорошо, или его разносит, или он как-то себя ведет неадекватно, есть очень простой способ, как за секунды буквально привести его в более стабильное состояние. Это представить мысленно за его спиной два силуэта. За правым плечом папину фигуру, за левым плечом мамину фигуру.
Ангелы-хранители.
Просто представить. Да? Не нужно знать их лиц,
да.
И это работает за считанные секунды, и так можно иногда успокоить класс, когда вот с классом сложно работать.
За плечами каждого представить?
За плечами тех, кто вызывает возмущение в данный момент. Да?
Спасибо, это, я попробую.
Попробуйте,
Светлана Ерленовна, потом расскажете, действует это или нет. И еще такой любопытный вопрос. Вот как сказывается на современных школьниках отсутствие дворовой жизни? И вообще, ходят ли они друг к другу в гости? Или это только вот перекидывание смс-ами, сидение в соцсетях и так далее.
Знаете, в гости они, конечно, ходят.
Ходят.
И они, ну, сейчас другая жизнь, они вот там, не знаю, в Макдональдс вместе ходят. Да? То есть дни рождения они отмечают, но чаще всего, как я вижу по их фотографиям, не дома, а в каких-то там вот клубах,
да,
там где-то
да.
В торговых центрах. Отсутствие дворовой жизни. Я вот буквально недавно читала своему младшему, у меня тоже трое. Вот, значит, младшему...
Поздравляю, замечательная цифра.
Читала Носова «Каток». И дети там сами сорганизовались, сделали каток, договорились с управдомом, с дворником. дворником, там все. Я попыталась представить себе своих шестиклассников вот в подобной ситуации, и это оказалось невозможно.
А это уже непредставимо.
То есть так, а ведь там получилась та самая социализация, то есть дети сами задумали проект, сами его реализовали, все были довольны, счастливы, все им сказали спасибо, и там еще рефреном идет, что вот они хотели написать в газету про правдом, но как-то вот забыли, не написали, и вроде как бы вот какая-то даже вина у них. Но то, что дети сорганизовались и сделали... Такое сейчас даже вот трудно представить, потому что, ну, во-первых, катки есть. То есть что бы можно было бы такого придумать, чтобы вот они сами, и это приходится придумывать, искусственно придумывать нам самим, чтобы...
Это вот один из моих следующих вопросов. Какие общие дела могут объединить класс? Вот раньше была пионерская организация, да, там и макулатуру собирали, и металлолом, и какие-то собрания были, еще что-то помогали там пожилым. А что теперь?
Знаете, сейчас много всего есть, и ту же макулатуру, и все. Но вот я сейчас расскажу, что есть. Но я, например, сейчас вот прихожу к выводу, что все равно есть то, что предлагаю я. И, скажем так, они это делают, это полезно и хорошо, но это все-таки мое, мой проект. А вот
это ваша инициатива,
их
а
проект,
не их.
И вот как вот сейчас передо мной такая стоит задача, вот, чтобы это был их проект, а я поддерживала. Ну что, мы, например, помогали в приюту кошачьему и организовали в школе акции по помощи этому приюту. Они ходили в каждый класс, там, значит, организовывали, рекламировали и так далее. В результате двух котят взяли, собрали там кучу корма. Это все было замечательно, но опять-таки это все вот, вот шло сверху. Мы сделали сайт «Мир моей семьи» замечательный, мы работали целый год, это был такой прекрасный проект, все. Но опять-таки это вот я...
Это не их инициатива.
Это была моя инициатива. А вот что-то такое, чтобы как каток они взяли и сделали, хотя бы для себя, я не говорю уже о других, вот это вот пока вопрос, и очень бы хотелось это найти.
Михаил Семенович, неожиданный может быть вопрос, но именно к вам.
Давайте.
Что делать, если ребенок чрезмерно обидчив? Вот Светлана Ирленовна с этого начала, да, наш сегодняшний разговор. Если, ну, во-первых, возраст, да, вот это вот эндокринная перестройка, да, и все такое прочее, и чуть что слезы. Вот, ну, что делать с этим?
Я думаю, что крайне редко обидчивость – это такая врожденная черта психологическая. Такое случается, такое бывает. Я пишу об этом в своих книгах, но это реже. А чаще обида – это все-таки вариант манипуляции кем-то, родителем, учителем, другими детьми вокруг. И если ребенок не знает другого способа, как получить желаемое, то иногда он придумывает какие-то варианты манипуляции, в том числе «вот я на вас обиделся». И тут нужно смотреть, какая потребность у ребенка есть незакрытая, да, что хочется внутри получить. Это бывают разные вещи. Иногда потребность во внимании, иногда хочется статуса, иногда это просто месть кому-то из окружающих за то, что ребенок чувствовал боль, и он так обижается.
Иногда просто хочется быть первым в игре.
Или хоть в первом игре, и так можно что-то отстоять. Да? И здесь надо смотреть глубже, потому что разные причины и разные варианты решения. Я бы вот сейчас не хотел так огульно дать рекомендацию, что делать, разбираться глубже.
Это лучше со специалистом, да?
Иногда это могут увидеть родители или учителя, если просто зададутся вопросом, а что за этим стоит, вот за этой обидой, да? Какая потребность ребенка сейчас не получает удовлетворения, очень какая-то глубокая. Иногда ответ бывает на поверхности. Но это глубже, чем просто вот сказать «не обижайся».
То есть надо разбираться.
Надо разбираться. В обиде надо, ну, в привычке обижаться надо разбираться. Как и у детей, так и у взрослых.
В рифму получилось, да. А что делать, если ребенка ничего не интересует, кроме компьютерных игр и сидения в соцсетях?
Я как раз хотел ответить немножко на вопрос, который был до этого, про школу включить вот
сюда.
Эту тему. Здесь, мне кажется, очень важно идти за детьми, за их потребностями, за их желаниями, и тогда они что-то начнут делать интересное. И сейчас вот тому поколению, которое сейчас в 5-6 классе, им гораздо важнее не что делать, а как делать.
Как?
А как делать? Это делать с помощью интернета, технологий и так далее. А уже что, оно может меняться. И тут масса, возможно, вариантов и идей, в том числе в школе, это там снять какое-то видео, которое получит массу просмотров больше, чем других, или сделать сайт класса или школы, или еще что-то. Здесь уже вот, ну, вопрос креативности. Но мы все время пытаемся детей из этого мира выдернуть компьютерного, и это мало у кого получается, если только запретами. А я бы здесь пошел за ребенком, предложил бы ему и детям, предложил бы какие-то варианты этого продуктивного провождения времени. И тогда это станет более адекватным, тогда это не будет как уход от реальности, а тогда это будет реальность.
Создание новой реальности.
Создание новой реальности. И туда дети не уходят вот так вот с головой абсолютно. Я знаю по опыту работы с родителями, что если ребенок абсолютно ушел с головой в компьютер, то это говорит о том, что он как бы не видит свою жизнь, не видит тот путь, которому ему нужно идти. И это часто глубокая проблема, и с этим нужно работать здесь, вот здесь уже специалистам.
Светлана Ирленовна, вы с такими сталкивались случаями?
Нет, вот с такими я не сталкивалась, что ребенок вообще там с головой
погружался полностью.
Я наоборот столкнулась с тем, что мы вот попытали, да, мы делали сайт, компьютер. То есть, когда с ребенком начинают серьезно заниматься информационными технологиями, выясняется, что он не умеет форматировать в Word. То есть ему не создать почту на Гугле. То есть вот он не владеет какими-то элементарными моментами, хотя в 3 года он научился включать компьютер, вот приходится всему либо
ничего,
учить, либо...
Ничего, учить надо.
Да, ну,
да.
Учим.
Да, следующий вопрос тоже к вам. Комплекс отличника, хорошо это или плохо?
Очень плохо.
Плохо.
Понимаете, очень плохо, и... С этим, я думаю, что тоже надо, может быть, и психологу работать. Я думаю, что у многих это родителями поддерживается. Это совершенно не та мотивация. Когда начинаешь зачем, вот как бы смыслы, для чего вообще ты живешь, зачем ты это делаешь, зачем тебе быть вот этим вот первым. У меня как раз такой сейчас класс, где очень много детей хотят быть первыми. Это гордость, это разогревание своей самостности. Мы вот дошли до того, что мы не могли определиться, кому вручать грамоты за активную работу, что вручить можно было только 2, а желающих, и вернее даже достойных, было там человек 7-10. И вот мы думали, а давайте никому. Уже, да, такие вот у детей были мысли. То есть вот, ну, а если бы вот уступить, вот пусть мне вот о другому вручат. То есть, не знаю, комплекс отличника, я думаю, что с ним нужно обязательно работать и объяснять ребенку, что это вообще бессмысленное время, ну, бессмысленная, неправильная цель жизни – быть все время первым. Не нужно.
А золотая медаль?
Понимаете, золотая медаль, пусть она будет сама собой или не будет. К сожалению, я вот это вижу сейчас, это и во взрослом мире, и в детском. Вот успешным, быть первым, быть там. И приходится детям объяснять, не надо. Я в 18 лет запомнила замечательные строчки. Вот сейчас вылетела, ну, на поэтесса. Ей было, тогда она еще совсем девочка была, и мне уже не страшно быть второй, и пятой, и десятой, и последней. Быть может, тот бессмертней, кто бесследней, и тот первей, кто замыкает строй. Вот сейчас, к сожалению, детям это надо объяснять, что не в этом, не в грамотах, не в дипломах, не в золотой медали смысл жизни. Ну вот сложно, потому что все этому противоречит.
Ну весь социум настроен сейчас на успех.
Причем успех понимается...
И очень жесткую конкуренцию.
А вот когда в программах развития школы пишут слово, чтобы ребенок вырос конкурентоспособным, мне это вообще страшно. Мне кажется, настолько безнравственно. То есть мы изначально готовим мир, в котором будет конкуренция. То есть мы сразу его готовим к тому, что он должен бороться за место под солнцем. Не мирно существовать, не любя друг друга. Не могут же все быть первыми. Значит, если ты первый, обязательно кто-то будет последний. Это вообще, мне кажется, установка в принципе неправильная.
Михаил Семенович, ваше мнение?
У меня немножечко другое мнение. Я считаю, что стремление к первенству у нас заложено генетически изначально, потому что за пару...
Не во всех.
Давайте. За пару часов до нашего зачатия мы победили в гонке миллионов, иначе бы были не мы, а кто-то другой, да, поэтому это уже эволюционно есть. А с другой стороны, здесь важно два уровня, как бы уровень верхний, к которому мы стремимся, мы взрослые или дети, и уровень принятия того, что есть, или каких-то результатов плохих. И у меня есть даже такой инструмент на тренингах, называется формула успеха. Вот чем больше расстояние между двумя этими уровнями, то есть я стремлюсь к очень ярким результатам, при этом я готов...
А в реальности?
Я готов принять то, что есть в реальности, или я готов принять поражение, двинуться дальше, и тогда вот я успешен, во мне есть потенциал для успеха. Если я стремлюсь только к пятерке, а готов согласиться только на пятерку, то значит, эта разница практически никакая, и это повод для разочарований. Но таких людей много, и известный повар французский, который застрелился лет 5 назад, когда потерял первое место в рейтинге, вот человек, который имел вот эту верхнюю только границу, к которой он стремился, и не имел уровня, который был готов принять. Тогда малейшая неудача, она привела к его гибели. Вот это вот опасно. Если мы можем дать ребенку вот эти вот две точки, два уровня и показать, да, есть верхний, к чему стремимся, и при этом есть нижний, где ты тоже принимаешь жизнь, принимаешь ситуацию, и мы тебя принимаем тоже таким, и это тоже жизнь и счастье, и реализация себя, тогда это потенциал. Тогда это вот хорошо, в этом есть сила, в этом пространстве между двумя этими точками.
Светлана Ирленовна, осмыслили то, что было сказано?
Нет, с психологической точки зрения я совершенно согласна. Просто, может быть, мы мало здесь не говорим вообще о высших смыслах. И, ну, как пятерка там, она не может же быть, или там быть первым в рейтинге. Это что, смысл? Это же ужас на самом деле, если человек может расстаться с жизнью из-за того, что он перестал быть первым в рейтинге. Хотя я очень понимаю, например, да, этого человека, но ведь это совершенно, ну, абсолютно
не та шкала, да.
Но это транслируется обществом, это транслируется в телевизоре, да, каждая реклама, будь первым, из, да. Будь таким, да, и эти, да. Дети все съедают и следуют, да. Этому.
Ну вот с этим надо как-то бороться.
Да, думаю, что пора уже, пришло время с этим бороться. Хорошо, идем дальше. Как быть, Светлана Ирленовна и Михаил Семенович тоже, если ребенок любит делать только то, что у него получается, а от того, что не получается, старается увильнуть? Был такой советский фильм «Алёша Птицын вырабатывает характер». Можно ли воспитать характер, волю, или это можно лишь слегка скорректировать? Это вот изначально в тебе заложено, и взрослые могут лишь чуть подправить. Или все-таки это воспитывается?
Есть то, что заложено. И все-таки мы родились в такой-то семье, с таким-то полом, у таких-то родителей, и это навсегда.
Да.
Но это широкий коридор, в рамках которого мы можем очень широко двигаться. И вот здесь есть определенная свобода и возможность развивать то, что в ребенке заложено, до значительных там, ступеней. Поэтому я считаю, что здесь огромнейшее пространство для движения. Но здесь должны помогать и родители, и учителя. И здесь ребенок ориентируется тоже на родителей, как они двигаются, насколько у них есть какой-то мотив, желание развиваться, куда-то расти. Есть ли у них какая-то мечта или цель? Если родители, они замкнуты на решение проблем текущего дня, то и ребенок тоже ничем не захочет заниматься активно.
Если нет дальнего горизонта планирования, да?
Да, потому что ему можно научиться только у значимых взрослых, это те, кто рядом с нами. Изредка это учитель в школе, тренер в команде, но чаще всего это те, кто окружает дома взрослые.
А давайте посмотрим вообще, какие взрослые окружают ребенка. Ну, в первую очередь, это родители, конечно, да. Но это могут быть еще какие-то родственники, которые часто появляются в семье. Потом это школа, это учителя, потом это вот кружки какие-то. И все?
Иногда это бабушки и дедушки, которые проводят с ребенком больше времени, чем родители, потому что родители работают. И это тоже важные персоны. И многие взрослые люди говорят: вот меня бабушка учила действовать так и так, пока была мама там, и папа на работе.
Иногда бабушек любят больше, чем маму, кстати.
Да, да, иногда, да. Влияние бабушек, дедушек, оно
значительнее,
потом
серьезнее, да. Ну что ж, а вот я произнесла слово «кружки». В какой мере различные кружки и студии благотворно влияют на развитие личности, а когда они превращаются в дополнительную непосильную нагрузку? Светлана Ирленовна.
Ну, вы знаете, я так вот не сталкивалась, может быть, очень близко с тем, чтобы они превращались совсем в непосильную нагрузку. Вот у меня из там с 29 человек из класса 27 ходят в кружки, и, в общем, с моей точки зрения, это хорошо. Я думаю, что в непосильную нагрузку они превращаются тогда, когда
их много.
Когда их много, и когда это идет от родителя.
Ну, конечно.
Когда родитель, конечно, не считается с интересами ребенка. И
когда обязательно
пытается...
Надо закончить, да, музыкальную школу, да, по, да, классу скрипки.
Да. Вот. А когда ребенок сам выбирает? то он может и искать, и два, и три, потом бросить какое-то.
Я еще хочу один момент добавить. Да. В кружках и в той же самой школе музыкальной, художественной есть два разных способа выращивания детей. Да? Один способ, когда ребенку дают некие знания, опыт, прививают какие-то вещи. Это самый частый способ. И другой способ, когда готов педагог идти за ребенком, за его собственными способностями и талантами. Это встречается крайне редко, но вот именно это и только это способствует росту. Это очень сложно, это высший пилотаж для учителя, но это великое дело. Это то, что как раз создает детей талантливых, способных, стремящихся к чему-то, к развитию своего, а не к следованию за тем, что уже предложено. И вот тогда эти кружки, они, конечно, и на пользу, и в развитие.
И может быть, потом превратятся в профессию.
Или превратятся в профессию, или дадут некие навыки, которые помогут в любом деле и в профессии. Но главное здесь раскрытие того, что ребенок сам хочет и может идти за ним в этом процессе. Великий талант учителя, педагога – идти за ребенком.
Это вот то самое выращивание инициативы, которой не хватает.
Это не всегда возможно, когда есть большой класс, за каждым не пойдешь, нужно давать некое направление, но там, где это можно, это очень здорово.
Михаил Семенович, а что делать, если ребенок в детском коллективе «Белая ворона»? Вот мы все помним фильм «Чучело», да?
«Белая ворона» в плохом, в тяжелом смысле.
Ну, которого обижают, дразнят, заклевывают.
Иногда это, как бы не прозвучало странным, это способствует росту.
Это если сильный характер.
Да, да. И здесь нужно очень смотреть, это ребенка может сломить вот уже сейчас, или это просто испытания, которые выпали. Здесь нужно быть очень внимательными. Здесь нужно вмешательство, но очень вовремя, чтобы не получилось так, что мы это сделали раньше. Тогда ребенок чувствует, что есть трудная ситуация, и меня могут спасти, но не я сам. И в жизни всегда ждет какой-то помощи со стороны. Если ситуация сложилась, и она усугубляется, и ребенка могут заклевать, то, конечно, нужно понимать, что делает сам ребенок такое, почему он вызывает такой ответ от окружающего мира. Вряд ли весь этот класс, он вот так изначально враждебно настроен. Иногда бывает такое, но очень редко. Надо разбираться.
Светлана Ирленовна.
Ну, я согласна, да, надо разбираться. Хотя, когда я вижу вот какие-то зачатки этого, я очень переживаю.
Пресекаете,
всегда. Да? Ну, во-первых, пресекаю, да, во-вторых, ну, я переживаю за этого ребенка, и я считаю, что, да, в каких-то, ну, очень сложных случаях нужно, конечно, разбираться, и обычно мы идем тогда к психологу и пытаемся разобраться, в чем дело.
У нас осталось немного времени, но я в последнее время стала задавать всем этот вопрос. Дети богатых и дети бедных в одном коллективе. Как с этим справляться?
Ой. Я не, знаете, вот нет у меня такого опыта, вот чтобы были жутко богатые, жутко бедные. Обычно, знаете, все-таки в школе как-то они
более или менее,
более или
да?
менее одно, mm-hmm. в одной, скажем, плоскости.
Да. Я одного финансового
потом сейчас
уровня.
Же, да, сейчас форма, школьная форма, поэтому это как-то в этом смысле немножко сглаживает. Поэтому я не вижу этой проблемы. Вот у меня она возникает.
Михаил Семенович?
Я думаю, что здесь ценности задает учитель в классе или учителя, и какие ценности заданы, дети в эту систему встраиваются, этому следуют. И это важный момент для проработки в школе, где есть такие разные детки. Да. Можно так построить систему ценностей, чтобы важно было другое, и быстренько в этом месте дети ну, не выровнялись, но хотя бы разница вот эта материальная, она у них отпала бы.
Спасибо большое. Время у нас вышло. Я благодарю наших гостей за интересный и важный разговор. В студии с нами были кандидат педагогических наук, педагог-словесник 226-го лицея Фрунзенского района Светлана Берестовицкая и врач-психотерапевт Михаил Бродянский. Обсуждалась тема «Средняя школа. Особенности взросления». Наш дискуссионный клуб открыт не только для гостей программы, но и для всех петербургцев. петербуржцев. Пишите нам по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радио Клуб на Карповке. Как всегда, ждем ваших мнений и предложений. Участвуйте в нашем проекте, ведь только открытое обсуждение всех наших общих проблем – единственный путь в гражданское общество. Всего вам доброго.
Имена, события, мнения. Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. До встречи через две недели.